Доброго времени суток, за бортом 16 февраля 2020 года и в вашем ПТ-эфире 353 выпуск подкаста «Витая пара». Мы сегодня стандартным составом, преодолев глюки Макоси, винды и прочих аудиодевайсов, которые у нас тут используются, и готовы
вещать. Короче, сопротивление среды.
Да-да-да. У нас на кафедре все время была картинка с заземленным резистором и подписью «Сопротивление бесполезно». Вот кажется, это тот самый случай.
У меня сейчас на двери на работе висит картинка «Мы все умрем».
Сопротивление бесполезно, мы все умрем. Окей.
Комрады, чур в нашей постоянной рубрике в стартовой я не первый, потому что мне еще на кое-кому выслать ссылку.
Окей, ну значит у нас только Олегу продолжать стандартную рубрику. Что у тебя хорошего произошло? Тебя в прошлом выпуске не было, ты где-то там был на Фосдене.
Так что читайся за две недели.
Да, читается за две недели. Я был на Фосдеме, это самая крупная конференция по Open и Free Software в мире. Она очень прикольная, там приходят люди и рассказывают всякую дичь. Это ее отличает от обычных конф. И, ну, собственно, там можно послушать, чем люди живут на самом деле, а не что им сказали работодатели рассказывать на конфе. Скажем так. Вот. Там было прикольно. Я думаю, что если кто-то захочет меня подробнее расспросить, я могу рассказать подробнее, потому что бесконечно можно рассказывать. Ну и в Брюсселе есть статуя писающего мальчика. Не знаю, насколько это IT-новость.
Столмана-то видел хоть?
А Столмана там вроде бы не было.
А.
То есть, ну не знаю почему. Дело в том, что, понимаешь, у Столмана очень плохое здоровье. Видно, что ему очень сложно стоять вертикально, и у него очень плохо со слухом, поэтому... Ну, дядечке уже сколько лет, и он постоянно занимается тем, что, ну, путешествует. Скорее всего, это накладывает отпечаток на здоровье.
Ну, плюс ко всему, типа вот... плюс ко всему общение в Free Software Community, скорее всего, не добавляет нервного здоровья.
О, да. О, да. Мы тут недавно читали Твиттер, и там очередной товарищ, не могу быстро найти, сошел с ума и начал рассказывать, что во всех бедах IT виноваты масоны. И этот чувак, понимаешь, он какой-то евангелист одной из крупных компаний. Это евангелист Microsoft вообще.
Масоны? Он хуже эти масоны и сюда добрались.
Масоны, евреи, какие-то тайные шпионные заговоры.
Осталось дождаться этих иллюминатов и рептилоидов с Нибиру. Именно с Нибиру, только с Нибиру. То есть
подожди,
с Марса рептилоиды нормальные.
А как же отряд Скитарии во славу бога машины?
Только если используется free и open software.
Ну вот насчет этого я не знаю.
И лично смерть мужского пола.
Если не используются, значит, они все еретики, и их надо сжечь. Во славу бога императора человечества.
И Патриция Ангмарпорка.
Так. Ну, еще очень интересно, что я вот сейчас первый раз в жизни приехал в Новосиб всего на один день, во-первых. А во-вторых, не брал с собой никаких гаджетов, кроме макбука и диктофона. Это очень странное ощущение.
Ну, плюс мобильник, пару камер.
Но это все мелочи. Ну, на самом деле, да, мобильник
вообще
есть.
Вообще никакие гаджеты.
Маленькая камера есть. Ну, например, нету звуковой карты, нету нормального микрофона полноценного. Ну, знаешь, какой-нибудь там Yeti, который может что-то захватить. У меня даже нету переходника на Ethernet. И это страшно. Вот я сейчас сижу, говорю с вами через Wi-Fi. Кто знает.
Кстати, я тоже.
Вы когда-нибудь пробовали Wi-Fi пользоваться?
Я, кстати, тоже. Я вот последнее время, с тех пор, как мы от Hangouts отказались, я с тех пор что-то уже обленился, перестал подключаться проводом. Раньше же это, когда в Hangouts, это ж надо было обязательно проводом подключиться. Hangouts через Wi-Fi не работал.
Вот какие страшные вещи вы мне рассказываете.
Типа там слишком хорошее качество для этого вашего Wi-Fi.
Да-да-да. То есть, как только сосед начинал качать торрент, все, Hangout сдувал.
Ребята, а чем вообще сейчас нужно устраивать конференц-связь, видеоконференц-связь? Вот, например, я из Питера звоню своей матери по Android-телефону. Что я туда должен установить?
Ну, обычно я вижу WhatsApp.
У WhatsApp отличная связь, но есть один фатальный недостаток. Его можно установить только на одно устройство.
Ну, да. А ты что хочешь?
А у нас сделано, ну, у нее сделано так, что у нее есть телефон, это звонилка, и плюс туда подключены всякие банк-клиенты. И это такая секьюрная среда, в которой все в порядке. А есть отдельно планшет, на котором помойка. И там всякие вирусы, шмирусы, скринлокеры, они реально существуют. Ты открываешь мамкин планшет, и там просто чертовый цирк. Начиная уже с локскрина, на котором как минимум 5 виджетов. Показывают, купите разную фигню на непонятных китайских сайтах.
Господи, какие ты мне страшные вещи рассказываешь сейчас.
Вот, я не хочу туда перетаскивать мой телефонный номер, потому что мне придется туда притащить банк клиента и прочую фигню, и после этого все эти китайцы, конечно же, закажут 354 батарейки к Sony моему фотоаппарату.
Блин, я даже не знаю, а что у нас еще для видео есть? Что у нас видео еще умеет? Ну, Skype умеет! Как стандарт де-факто.
Skype умеет очень плохо, потому что у него постоянно какие-то баги странные. Ребята, я звоню со Skype на, ну, например, Новосибирск. Стоит 3 девайса, планшет, телефон и еще один телефон плохой. И у них Skype файрится в разном порядке, причем на одним он еще звонит, на другом уже отключился и еще что-то. А 2 недели назад моему начальнику пришло сообщение, из 2016 года по скайпу.
Это где оно гуляло?
Я не знаю. Оно могло бы уже на спутнике, на Пионере, вылететь за пределы Солнечной системы, в принципе. То есть так что, короче, скайп это не самая лучшая штука.
Я, блин, даже не знаю, что тебе еще посоветовать, кроме скайпа.
Вайбер.
Ой, я им когда-то пользовался, и не могу сказать, что меня он прямо вот радовал.
Так... И вы знаете, я за accessibility. Вайбер, отстой. Десктопный.
Хорошо. Сейчас придумаю. Firefox с WebRTC.
И самописный клиент к нему.
Да, безусловно. Какой-нибудь обязательно free и open software, конечно.
Олег, напиши, короче, видеомессенджер на основе OBS-ки.
Нужно все делать на основе OBS-ки.
Даже ОБС-ку на основе ОБС-ки.
О, кстати, еще маленькое большое событие. Глядите, я сейчас скажу 1, 2, 3, а вы скажите, услышите что-нибудь или нет. Слышно было, как я сказал второй раз?
Нет. У тебя появился выключатель?
Да, похоже, у меня появился выключатель после обновления прошивки на микрофон. У меня теперь мьют работает даже в режиме, ну, карты.
Вот теперь слушай, сейчас самое смешное, что вот ты сейчас нажал эту кнопку, да, волшебную, и да. Произошел нехилый щелчок коммутации даже в скайпе. Я представляю, что там будет на записи.
Оу. Ладно. Я думаю, что это был не щелчок коммутации, а дело в том, что микрофон и кнопка, они привинчены к одному и тому же корпусу. Ты просто слышал щелчок кнопки самой, по рынке.
Ну, даже так.
Ну, посмотрим.
Как. Да, это kind of sucks, да.
Вот. Что у тебя, Артём, хорошенького успело произойти? Или нет?
Я же, помните, делал тулу, короче, чтобы можно было подбирать параметры глюкометров. Для этих, для, ну, то есть, чтобы потом, когда вот приложение уже будет готово, чтобы новые глюкометры быстренько, ну, как тебе сказать, добавлять. То есть надо подобрать.
Регулировать уровень глюков.
Там же надо параметры всякие подбирать, там размеры экранчика, там границы разделения, там еще всякие такие. Короче, у меня 10 параметров. И чтобы это все не подбирать в коде, вот. Я решил сделать экранное приложение такое, знаешь, ну, то есть прям с гуем, со всей гуйней, короче. Вот. И оно у меня наконец-таки у меня получился гуй. ну, более-менее получился, так что этим вроде бы даже можно пользоваться. Вот, видео того, как оно получилось, есть у нас в чате Витой Пары. Если во вчерашний день проехаться, там есть прям мой нарисованный мною гуй.
60 мегабайт, между прочим.
Ну, что поделать. Вот. И это единственное, я вчера буквально на ночь успел локализацию в нем поправить. Не знаю, для чего я это делал, просто захотелось сделать локализацию. Сделал локализацию на русский и английский. И теперь у меня единственное, что осталось, какая проблема, там же как, я рассчитываю, как делать. Вот загружаешь фоточку глюкометра, да, ты подобрал параметр, нажал кнопочку, вывалился JSON-чик. Ну и чтобы можно было уже готовые JSON-чики в ней открывать. То есть сейчас JSON-чики хорошо только сохраняются. А с открытием там проблема. Смотри, там есть ряд значений типа double. И когда ты их пишешь напрямую в JSON из Swift, они пишутся, вот допустим, там есть 0.57, он пишется как 0.56999999 до хера девяток. Вот. Мне это дело не нравится. Почему-то мне это не нравится, хотя он считывает это нормально, но мне это не нравится. Я решил сделать чуть иначе. Я написал свой энкодер в JSON, там такое можно. То есть там в Swift есть, ты, допустим, структуру подписываешь на Codable, и она нормально, короче, в JSON превращается. Но и можно писать свои собственные энкодеры и декодеры, поэтому я сделал так, что у меня те значения, которые double, они в JSON пишутся стрингами. Но эти самые стринги, когда я их читаю, то есть стандартным декодером при открытии, они не считываются. И моими руками написанный декодер, он почему-то падает вот как раз-таки, когда дело доходит до этих значений. И вот мне надо разобраться, в чем дело, и поправить. И тогда можно сказать, что эту утилиту я закончил.
То есть этот Swift форматированный вот-вывод не умеет?
Нет, он умеет, но дело в том, что, еще раз тебе говорю, энкодер я написал. А, в смысле в том, чтобы сказать ему, вот этот дабл обрежь вот до сюда и запиши?
Да.
Ну, тогда получается стринга, он ее обкавычивает.
Так вот, надо, кавычки ставит. То есть ты ему не можешь при выводе указать, что там не вот с точностью до двух знаков после.
Ну, это надо, еще раз говорю, собственный энкодер писать. Но я написал энкодер вот так. Если кто-то знает, как написать энкодер так, чтобы можно было даблы прям скидывать туда с округлением, это было бы хорошо. Можно поискать стороннюю библиотеку для работы с JSON-ами. Но прикольнее же зарешать все стандартными инструментами.
А в чем сложность с энкодером? Это что, три строчки, не?
Ну, я написал энкодер, еще раз говорю. Энкодер у меня превращает дабл в стринг.
Да, ну, все правильно. Вроде так и надо.
Он его хорошо пишет. То есть получается там, допустим, в кавычках кей, двоеточие, в кавычках значение, да? Вот, но при обратном чтении, из-за того, что оно в кавычках, он вычитывает стрингу, а его просят, туда надо записать дабл. Он падает.
Ну, я понял, да. Ну, если бы я делал это на Java, я бы сказал, что твое решение является, ну, стандартом, типа, и правильным, и вообще...
Вот.
Так и надо.
А если писать туда в JSON прямо сразу даблы, то он пишет кучу девяток. Или кучу нолей. Или еще кучу чего-нибудь.
Вообще, ну, кучковать не любит. Какой-то там кодировщик, написанный чужими для хищников, судя по всему.
Я вообще думаю, поскольку у меня вот эти все значения, они 0 точка чего-то, да? Вот эта точка чего-то просто интами вываливать и при чтении списывать обратно.
Ну, не знаю, такое.
Потому что эти даблы больше единицы быть точно. Не могут. Потому что эти даблы больше этого. А структура дабл там, по-моему, умеет говорить, сколько у нее знаков после запятой в свифте.
Слушай, Тём, а зачем ты вообще используешь даблы? Почему вместо них не использовать инты?
Или флоты?
Потому что, допустим, первая граница, которую надо отсечь, она, допустим, на 0.6 от длины экрана. Она ж не на 6 длин экрана, а 0.6. Умножать-то так удобней. В алгоритм-то надо засылать точные цифры.
Ну, то есть, гляди, вот когда я работал с деньгами, первое, что я понял вообще, что деньги ты никогда не можешь хранить в дробных величинах. Вообще, в принципе, даже если у тебя
дробные
деньги.
Я читал об этом, когда вчера изучал.
Вот, и в результате я вообще перестал использовать дробные вычисления и все делаю руками. То есть это медленнее, конечно, ну, по понятной причине. Но при этом у тебя все всегда точно.
Ну, вот я тоже думаю делать. Просто экспортировать в JSON, просто в инты, и потом вычитывать инты, а когда инт вычитался, просто его поделить на там сколько.
Да,
как-то
да.
Вычислить. Вот, кстати, программка для домашней бухгалтерии, она точно так же живет. Она хранит все в интах, и рядом с этими интами хранит, насколько нужно поделить, чтобы получить правильные вещи.
Ну, мантису экспоненту.
Да.
Ну, просто тогда придется в JSON экспоненты писать или просто по длине интового числа вычислять. То есть поделить его на 10, пока он в 0 не превратится, чтобы узнать, сколько в нем этих.
Ну, либо иметь некий дефолтный значение, на которое надо делить. На него делить все.
Ну да, то есть, допустим, если это 0,4, пусть будет 40.
Да.
Тоже логично.
Вот.
Я, наверное, просто это энкодер перепишу. А декодер декодер придется делать, чтобы он, ну, делил и в даблы присваивал. Но это уже будет проще, тогда он точно падать не будет.
Ну, это тебе так кажется, что он не будет падать.
Потому что по какому-то закону после исправления багов в программе есть минимум один баг.
Да.
И это константа.
Вот, что у меня... А, ну, у меня на этой неделе я наконец-то понял, как решать проблемы, которые тебе создает Vue.js.
Не использовать Vue.js.
Ну, вот зачем ты так вот сразу раскрываешь? Нет. Проблемы на Vue.js прекрасно решаются при помощи PyQt. Я это так называю.
Подожди, так ты же убежал с чего-то там, чтобы... На Vue.js, да? С электроном?
Нет, я как раз на электрон ушел, чтобы не заниматься пакованием питона. Вот. На этой неделе я решил еще раз изучить вопрос с пакованием питона в экзешнике, вообще в бинари. Выяснилось, что есть чудесный модуль PyInstaller, кажется, он так обзывается. Существование которого как-то обошло меня стороной почему-то, когда я выбирал инструменты. Вот, естественно, я тут же попробовал, как он работает с PyQt, там все работает прекрасно, и у меня не было других причин, чтобы еще раз не попробовать. Я тот маленький кусочек, который я написал на Vue.js, я не помню, сколько я с ним бился, ну, пока осваивал хоть какие-то основы JavaScript, Vue и вот это все. В общем, я за один вечер переписал на PyQt и даже научился из этого всего получать нормально данные без наркомании и принесение девственниц.
Это этот Kinter или как он там? Или PyQt это отдельный пакет?
PyQt это отдельный пакет.
Я просто видел на основе Qt тоже Kinter какой-то есть пакет.
Ну, я не в курсе.
Тоже умеет GUI рисовать.
Не, пакетов для рисования GUI их много. Просто не все одинаково полезны.
Не все пакеты одинаково полезны. Да, подкаст «Витая пара».
Так что как-то так у меня.
NPM вообще не полезен.
Да, кто сказал, что NPM не полезен? NPM это просто свой инструмент, и его нужно прямо использовать.
И 1080 пакетов, 1800.
Ну да. Когда делаешь pip install, оно все-таки как-то чуть более гуманно, но тоже всякого приезжает.
Это может быть связано с тем, что в Python умеет меньше людей, чем JavaScript просто.
Ну, может быть.
Ну, JavaScript, это как сказал Сойер, это простой язык, который хорошо представлен на Stack Overflow.
Может. О, что мне еще такого? Не знаю, у меня как раз это вот возвращение к Python и корням. И что-то еще такого прям айтишного нету. Ansible и... Продолжаем резать гланды автогеном.
Юрий Кротов.
Кстати, вы видели ролик с River Flows on You на гитаре?
Да, кто? Я видел.
Там тебя в чатике на Ютубе даже хвалят за этот ролик.
Офигеть, я, конечно, не
читал. Андрей Кулик на тебя обиделся. ты его дразнишь своей пианиной. Кстати, откуда у тебя пианино?
А, я ее экспроприировал у коллеги.
Нормально так.
У коллеги женского рода пола или мужского?
Я не хочу раскрывать, вот. На самом деле, у меня есть коллега, про которую я могу раскрывать, а она мне предложила еще синтезатор отдать, но я сказал, что мне пока слишком.
А зачем тебе синтезатор, если у тебя... А что это за пианино, кстати?
Это какая-то Yamaha самого начального уровня.
Так она не взвешенная, ничего, кнопки динамические?
Нет, там они взвешенные кнопки, поэтому использовать как синтезатор это невозможно.
А зачем тебе, в таком случае использовать его как синтезатор? Используй его правильно.
Господи, подкаст это я пара.
Я про то, что... Да, синтезатор и электронное пианино это совершенно разные девайсы для разных вещей.
Да, потому что у них кнопки разные.
Да. Ну, то есть теоретически синтезатор, конечно, к пианино иметь неплохо. Но все это одновременно изучать это как-то слишком.
Там просто разная манера нажимания на кнопок.
Так вот, многие люди начали спрашивать, где я достал такую гитару и почему она так хорошо звучит. И они немножко не знают, что чтобы из того стрёмного звука, который эта гитара выдает, получилось то, что вы слышите, туда наложено около 20 эффектов. Из них 2 полных тулчейна с эмуляторами ламповых усилителей, изотоп Озон с эксайтером и динамическим эквалайзером, и еще
изотоп,
что-то.
Изотоп, ты это покупал ли он бесплатный Озон?
Ну, естественно,
парни, давайте,
я его
можно я вас немножечко покупал, тормозну, да. И у нас там были темы, давай. Которые там про аниме и вот это да. Все.
Камрады, кто-то должен создать Pair Music группу в этом... Телеграме, потому что чат вот требует.
Господи, чат много чего требует. Это же не повод удовлетворять все хотелки чата.
Ну, тогда у нас есть одна тема слушателя.
Давай.
И этого слушателя мы все знаем.
Ну-ка, озвучьте.
Так. Я в основной этот перебросил, Саш.
Так, ну я вижу, но я просто не читал, кстати. В Стэк России выложила в открытый доступ инструмент для поиска уязвимости в Linux.
Это наш стэк или как он?
В стэк, да.
А, в стэк.
Да.
Это как стык, только в стэк.
Ну, это компания, которая как раз следит за всей нашей отечественной криптографией и как с ней работают, вот это все. Вот, ты на вход скармливаешь некое ядро, а она тебе на выходе либо CSV-шку, либо HTML, ну, с отчетом.
Все, ну, это наверное, она работает какое-то время, то есть не просто так.
Ну, как
интересно, кто ведет это, потому что, видите, если посмотреть на скриншот, то там есть ошибка, и у нее есть ссылка на базу CVE. То есть она берет то, что CVE-шки выложены, и их анализирует.
А, то есть но она из CVE-шек берет?
Да, но в CVE-шках-то нету написанных автоматических тестов на тестирование их. Соответственно, кто-то должен эти тесты перегонять, ну, писать руками.
Ну, там же есть некая контора Altex Soft.
Так это, получается, штука ищет уже известные уязвимости, а не новые.
Ну, да.
Ну, и так неплохо, наверное.
Нет, это даже очень хорошо, потому что, ну, мы знаем, что скорость обновления...
Ну, неизвестные уязвимости невозможно найти, прости. Даже человеку, не то что программе.
Ну, то есть там, я не знаю, есть ли там какая-то евристика внутри. Ну, будем надеяться, что есть.
Так, и это работает только на Astra Linux, да?
Ну, я подозреваю...
Да, это только для Astra.
Я не понял только, они просто ее в виде Open или Free Software выложили?
А чем Open от Free отличается?
Ну, допустим, Skype является условно Free Software. Ты можешь его свободно...
Нет.
Ой,
Подождите, давайте я объясню. Ой,
я еще и бесплатный софт здесь это приплетаю.
Да. Skype это бесплатный. Давай я по-русски.
Давай.
Skype это бесплатный софт. Ты можешь его скачать, использовать, но у тебя нет его исходников. А, значит, открытые приложения, которые open source, это те приложения, у которых у тебя есть исходник, но делать с ними ты можешь непонятно что и уж точно не то, что ты хочешь.
Так подожди, то есть я не имею права скачать исходники, сбилдить и воспользоваться?
Да, ну, безусловно. То есть если ты берешь исходники какие-то и выкладываешь их на GitHub, то все их могут читать, но никто их не может использовать. И это большая проблема, отследить? Потому что каждый раз, когда ты заходишь в репозиторий какого-то соста на GitHub, ты должен сразу же идти и искать файл с лицензией, и искать, что там написано. Обычно это одна из стандартных лицензий. Причем надо заметить, что лицензии бывают свободные, а бывают открытые. В чем разница? Свободные лицензии, это вот те, которые по Столману, да, которые тебе позволяют все делать.
Это они... типа Apache, Meet.
Это типа GPL, на самом деле.
GPL, ты же говорил, вирусная.
Вирусная, да. А почему она вирусная? Потому что, вот, Лидия, у тебя когда... Зачем нужна лицензия? Она тебе дает некие права на использование. Вирусность подразумевает, что какую бы производную ты ни сделал, у тебя никто эти права отнять не может никаким образом. Они как бы вечные остаются. Если у тебя есть лицензия, ну, и такая лицензия вирусная, это GPL, да, это или AGPL, это самые жесткие лицензии, которые дают тебе больше всего прав, и поэтому их производители софта, собственно, не любят. Они не на их стороне играют зачастую. Вот. А лицензии типа там Apache, BSD, MIT и прочее, они тебе дают какое-то разумное количество прав. Это типа баланс. И, например, когда ты используешь лицензию BSD или MIT, ты что можешь делать с ней? Там написано, ты можешь взять исходник и засунуть его себе в программу. Да? И это действительно ты можешь сделать. Но это не значит, что это не повлечет каких-нибудь проблем. Исходник-то ты скопировал легально, а, например, если там есть какие-то патенты, то никто тебе права на эти патенты не давал. И, по сути, ты будешь нормальным способом, законным, использовать краденую технологию. Вот. Ну, или не будешь. Это зависит от того человека, от той компании, которая этот софт выложила. Просто тебе лицензия не дает таких юридических оснований. Ты просто должен верить человеку, который выложил. Или, например, что еще хуже, в этой штуке могут быть какие-то секреты военные или еще какие-то. И это вообще очень плохо.
Так подожди, как такое может угодить в open source?
Да, очень просто. Любая криптография сильная в США запрещена. То есть, например, когда-то, да, вот я не знаю, как сейчас, но когда-то основные дистрибутивы Fedora Linux, Fedora GNU Linux, простите, их можно было скачать только в Европе нормально. И на сайте была маленькая приписка, что если вы из США, простите, вы не можете это качать, потому что в этом дистрибутиве используется нормальная криптография, которая запрещена в США.
Криптография здорового человека и...
Криптография США.
И основы современного дистрибутива строения.
Резюме. Все-таки для тех людей, которые нас, может быть, слушают. Нас как минимум чат слушает, да? Свободное ПО – это то ПО, которое дает тебе максимальное количество прав. Вот.
Это фри.
Открытое – это фри, да. Открытое – оно просто позволяет тебе читать исходник и, может быть, копировать исходник себе. То, что ты прочитал
и смеяться над самыми веселыми моментами.
Да, причем знаешь что, если ты прочитал исходник, даже не скопировал, это уже может быть проблемой. Допустим, это исходник какого-то продукта, который делают твои конкуренты. Там условная Visual Studio Code какой-нибудь, да, если бы он был не фри. Тогда, когда бы ты делал свой продукт, Ты бы, ты же из головы не можешь эти знания себе удалить.
Ну,
ты бы уже делал этот продукт с учетом исходников, которые ты посмотрел. А потом к тебе приходит конкурент и говорит: а знаешь, я знаю, что ты смотрел мои исходники, и значит, ты таким образом украл у меня что-то.
А откуда они знают, что я смотрел их исходники?
Например, посмотрели логи сервера. Ты зашел на GitHub и открыл эти исходники под своим аккаунтом.
Хорошо, куча... Ну, это значит, я совершил глупость. Я бы такое делал через этот, через режим инкогнито в браузере. Или лучше даже не со своего компьютера и не своего города.
Пока ты не знаешь всех этих юридических тонкостей, ты не можешь от такого защищаться.
Не знаю, у меня, понимаешь, у меня такая какая-то предосторожность есть, я всегда в какие-то такие места обычно хожу через инкогнито.
Ты весь GitHub смотришь через инкогнито?
Я чужие репозитории иногда посматриваю, да. Ну, мне, понимаешь, мне еще пока не доводилось смотреть чужие репозитории, я там смотрю только свои.
А, была недавно интересная фишка у одного из наших друзей, я не буду называть кого, полгода назад, да, какой-то из коммитеров из сообщества, из интернета, закоммитил что-то с неправильной лицензией. И в результате, поскольку этот коммит видела вся компания, и они его замерзли, им пришлось временно нанимать фрилансера, чтобы он изобрел ту же самую фичу, но не смотря этот исходник.
Бедолага.
Представляете, как все это жестко?
Ой, дурдом, короче, давайте дальше. Там были темы.
Давайте.
Ой, что у нас есть по темам?
Так что насчет этого?
Я только не понял, как они выложили. То есть это либо просто шаровара, которую можно там условно бесплатно взять, либо это прям какой-то там open или free software.
А ссылочки нету по этому.
Учитывая, что тут есть какие-то публичные ключи, загрузить тестовую версию, скорее всего, это вообще все нафиг закрытое. Это просто скомпиленный бинарь под Astra Linux.
Короче,
то есть еще не на всем оно запустится.
Ну, конечно.
Подожди, а Astra Linux он в родстве с Debian не состоит?
Ой, знаешь, вспоминая, как к нам приходили чуваки из Astra Linux и какие они местами агрессивные, странные. Я сейчас не возьмусь давать какие-то заявления, связанные с Astra Linux хоть как-нибудь.
Ну, знаешь, вот
Федеральная служба по
техническому экспорту...
Да, давай, Олег, ты.
В СТЭК, которая Федеральная служба по техническому экспортному контролю, она тебе не даст сертификации на произвольный дистрибутив, какой бы софт туда не был установлен. Вот Astra Linux, он, похоже, тем и полезен, что он имеет сертификации. Вот и все.
Понимаешь, Саш, просто в прошлый раз, когда мы пошутили на тему этого, как его зовут... ReactOS, к нам пришел чувак, был довольно интересный выпуск.
А не, и просто как мы однажды пошутили на тему Astra Linux, и ко мне приходил чувак, очень такой...
А это когда в чате был замес?
Да.
Я еще помню, как раз в лаборатории на паре сидел, а мне чат звенел.
Может быть, я не...
Там Юрий Кротов спрашивает, кто это к вам приходил.
Ну, приходил там какой-то джедай.
Да, джедай от Astra Linux. Кажется, он там то ли евангелист,
то ли... Не от Astra Linux, а от ReactOS приходил к нам.
Нет, от ReactOS-то приходил чудесный товарищ, мы с ним хорошо пообщались и все. Я про чуваков из Astra Linux и мой не самый позитивный опыт общения с ними.
Ну, из Astra Linux к нам приходил ведущий этого, по-моему, подкаста этот, Радиома. Из Радиома.
Я не помню, кто приходил. Кто-то приходил,
Да, давайте забьем на этот Astra Linux,
давай.
Господи.
Давайте забьем Astra Linux.
У нас есть, допустим, уязвимости в Андроиде, сделанные Самсунгом, чтобы сделать ядро Linux для Андроида безопаснее.
Это чудесная уязвимость, слушай.
Вот. То есть Samsung...
А в чем смысл?
А Samsung сделала некую нашлепку над ядром Linux, которая отслеживает некие защищенные процессы и не дает сторонним разным вредоносам или кому-нибудь то ни было добраться до этих процессов. А ошибка состоит в том, что когда такой процесс завершается, система не отслеживает, может не отследить, что он завершился, и когда появится процесс с таким же пидом, она выдаст ему все права на систему. Ну, вы понимаете,
какие что... Какие будла кодеры?
Камрады, а у меня вот вопрос. Обычно как устроено? Вот смотрите, какая-то система... Это, ну... Программа завершилась, пит освобождается, или она, ну, то есть, как бы освобождающиеся пиды занимают кто-то, или они просто вот идут дальше, новые процессы на новые пиды запускаются?
Ну, вот я не помню, как там, есть ли какое-то адресное пространство для пидов.
Ну, то есть, смотри, допустим, ну, программа с пидом 1, 2, 3, 4, да? Завершилось. Пит 1, 2, 3, 4 остался свободен, или он как бы... То есть в этом же сеансе может кто-то с этим процессом запустить?
Вот, понимаешь, если бы я писал, я бы не давал такой возможности, да? Но как оно на самом деле, вот не могу сказать, это прям интересный вопрос, и надо, наверное, его прогуглить как следует.
Интересно.
На самом деле можно запустить.
Процесс можно запустить, но по умолчанию как оно?
Ну, нету никакого стандарта. Если ты про стандарт, нет стандарта. Есть какая-то конкретная реализация, она берет, скорее всего, следующий пит, какой доступен. Но если они все закончатся, она будет брать, что есть.
Просто вот я в macOS ни разу не видел, чтобы у меня какие-то приложения там, допустим, ну как, чтобы пиды повторялись.
Ну и в Linux точно так же они пересекают, коллизия по пидам встречается крайне редко.
Ну, вообще в реальности не надо писать такой код, который бы ну, по пидам что-то проверял. Что это вообще такое? Зачем это нужно?
Ну подожди, в systemd же все на пиды завязано.
Ты уверен? Ну, то есть, они же отслеживают еще состояние, что вот по этому пиду что-то запущено.
Да.
Правильно?
Правильно.
Но... Соответственно, когда ты шутдаунишь процесс, он его убирает два раза. И в памяти systemd, и на жестком диске PID.
Ну да, по-хорошему.
И, соответственно, если что-то новое появится там, по тому же PID, то systemd будет знать, что он это не запускал, потому что в его реестре этого нету.
Ну, логично.
Ну и все, то есть проблемы нету.
Да, ну а здесь у Samsung есть проблема, они ее все... сотворили на ровном месте. Как мне кажется.
Вообще, это очень интересная штука, что, похоже, никто из нас в точности не знает, как вот эти пиды работают в Linux, по крайней мере.
Ну.
И мы дожили до момента, когда мы можем использовать Linux и не знать, как вот эта вот чертовщина вообще работает.
Слушай, я бы, честно говоря, если бы не этот выпуск подкаста и не конкретно эта тема, я вообще этим не заинтересовался.
А мне теперь даже интересно пройти и прогуглить эту историю. Как же там все-таки с пидами жить?
Будешь гуглить для Linux, посмотри заодно для macOS, хорошо? Как ты это обычно говоришь, в следующий раз доложишь.
Окей. Подумаем на эту тему. Вот, так что Samsung молодцы. Как бы решили починить в одном месте, искалечили все.
First hand experience. У меня у мамки сейчас сзади за спиной, она где-то в соседней комнате, лежит планшет Samsung, который был куплен за очень большие деньги. И это единственный планшет, которым я вообще не могу пользоваться, потому что он тормозит, и он весь автоматически заражен какой-то блатварью. То есть самсунговские работы, люди прямо вот топовые инженеры. Их планшет защищен хуже, чем ноунеймовские андроиды с Алиэкспресса.
Okay. Ну, слушай, ну для чего Samsung вставляет топовое железо в свои планшеты? Чтобы оно лучше крутило все вот эти вот малварь.
Оно не справляется, понимаешь? Я открываю локскрин, как бы, и считаю раз, два, три, и после этого появляются иконки на рабочем столе. Такого не должно быть с планшетом 2018 года.
Господи, я не помню, какого года уже не телефон, но тоже древнего. С ним вообще никогда такой фигни не было.
Саш, у моего отца iPhone 4S.
Ну, по-моему, последний нормальный iPhone. А, нет, еще...
Который замер навечно на iOS 9.4. Он работает медленно, но работает.
А вот, кстати, телефоны Mi, они внезапно и дешевые, и довольно хорошие, так что...
Рекомендую.
Мне никто не платил за это, да, но очень рекомендую прям.
Ну вот я, с учетом того, что мой любимый производитель мобильных телефонов почил в Бозе, вот.
Это, по-моему, Sony.
Да. Поэтому, видимо...
Ребята, еще сейчас расскажу адский ревелейшн. Я прилетел в Новосиб только потому, в том числе, что у мамки отказал телефон. А телефон, это была фирма Доги, по-моему. Доги. Этот телефон был куплен за 4000 рублей в Техносити. Это был самый дешевый смартфон с поддержкой Wi-Fi, который был в Техносити. Так вот, это полный ад. Никогда не берите Доги, ноги и роги. Вот это все. Он умер, в конце концов, знаете из-за чего? Вот прямо финальная смерть его пришла. Из-за того, что у него сдулась батарейка и сломала системную плату.
Ну, у меня точно так же сдулась батарейка и сломала два экрана в электронной читалке, в общем, такое. Нам там в чатике...
Это вообще нормально?
Ну, для читалок это как бы не считается чем-то из ряда вон. Там хрупкий так, экран...
Экологический пластик.
Uh-huh. Там хрупкий экран, который не защищен каленым стеклом, он пластиковый, поэтому ему эпизодически приходит Xperia Artus.
А нельзя, например, вот брать и делать аппаратуру так, что она не будет ломаться? Вот нет такой опции вообще?
Нет.
Вот у меня где-то лежит старый телефон, я не помню какой, это Sony Ericsson, что-то там. Он уже не ловит современные сети почему-то, но при этом вся функциональность, которая в нем есть, она продолжает работать, и этой батарейке уже 15 лет, она продолжает работать. Ребята, куда зашла индустрия? Почему она пошла, а не туда?
Ну вот как-то так. Давайте, парни, выбирайте какую-нибудь следующую тему.
Ты хотел, чтобы я про Swift поговорил?
Ну да, было такое.
Там так... Знаешь, вот чисто по статье там какие-то три фишки он выбрал. То есть, ну, есть нечто, что он назвал, это самое первое слово. Короче, когда вместо замыкания с долларом можно ставить просто слэш точка чего-то там, поле.
Угу.
Ага.
Как он там это назвал? Не помню. Сейчас я открою статью. Сейчас, секунду.
Ну, я понял. Так...
Кей-пас выражение как функция.
Да, кей-пас выражение.
А простите, а чем это удобнее? Я вот по количеству символов почитал, вроде одно и то же, не?
Ну, смотри. То есть, вот смотри, вот он там ниже приводит выражение с замыканием, да, когда ты две, там, понимаешь, там больше символов, там две фигурных скобочки, там еще доллар добавляется, а тут сразу круглый и слэш. Все.
Ну, то есть на один символ меньше.
Да.
Это определенно, как сказать, прорыв.
Да-да-да. Мы явно где-то свернули не там.
Ну, в чем-то,
вот наверное, смотри, смотри, смысл? Так самое меня что убивает, да, что и тут вызывается map. Ну, тогда какая разница, что я замыкание туда передам с фигурными скобочками, что просто в круглых напишу. Ну, это чё?
Ты меньше передаешь информации, потому что в одном случае тебе там надо писать процент 0, не а процент теоретически доллар, ты мог написать процент 1, например.
Нет, слушай, ну, хорошо, я сэкономил сколько? 1 байт, окей.
Ты сэкономил один смысл, у тебя на одну вещь меньше, которая может сломаться. То есть, если ты вместо...
Да. То есть, вместо доллар 0 может сломаться только один слэш. Вместо двух символов может сломаться один символ.
Нет, туда вместо доллар 0 кто-то мог написать доллар 3,
давайте
например.
Немножко отвлечемся от конкретных конструкций. Что там еще хорошего есть?
Вообще, подожди, секунду, можно я насчет кейпас от этих выражений, да? Они никак не говорят, понимаешь, обычно вот для таких вещей туда передается замыкание, которое должно возвращать какой-нибудь булен. Поэтому использовались и доллар 0, доллар 1. То есть доллар 0 это предыдущий элемент массива, доллар 1 это следующий элемент массива. Вот. А тут как-то бэкслэш точка Вася, бэкслэш точка Вася. Это один и тот же элемент. То есть, понимаешь, он не будет возвращать. То есть для каких-то более сложных вещей придется все равно по-прежнему передавать замыкание. Вот. Угу. Так, что еще дальше? Ну, некая штука под названием Call Us Function. То есть, получается, что ты... метод, который вызывается по умолчанию после того, как отработает конструктор. То есть, если ты выполняешь присвоение... То есть, смотри, вот он инициализирует эту структуру, да? А поскольку там перед ней равношка стоит, сразу вызывается, ну, возвращается значение этой функции. Но это чем-то мне напоминает перегруженные эти, как их зовут, конструкторы.
Короче, эта штука нужна для того, чтобы заниматься функциональным программированием на Swift. Таким образом, вот этот... ты можешь создавать новые функции с помощью, ну, описывая их как объекты.
Я уже чем-то подобным занимаюсь. Я, например, полюбил такие штуки, как map и этот... ну, я вот мапами часто пользуюсь.
А сколько тебе лет там?
И еще мне мешает примерно этот... В смысле?
Ну, был такой известный мем, что в 16 лет человек изучает Sharp, а в 25, по-моему, Haskell, в 32... Он изучает там теорию категорий, а потом он пьет водку и плачет. Слушай, потому Олег, что не понимает, Олег, что Олег, он сделал Олег, в своей жизни.
Олег, на да. мне статистика ломается. Я с 23 лет изучаю C. И все его производные, типа Objective-C и C++.
Я даже не трогал Haskell вообще, нет?
Ни разу. Слушай, понимаешь, мне когда сказали, что Haskell — это функциональный язык, и пролог — функциональный язык. У меня Haskell равно пролог. Все. Это этот, как сразу сигфолд и до свидания. То есть, причем такой сигфолд...
Нет, Haskell — это не пролог.
Сигфолд с полным уничтожением исходника.
Ой, что это вы какие-то страшные вещи говорите?
Вот, дальше. Что тут у нас еще появилось? Кроме...
Ну вот стоит вроде, это норм вообще, аннотация.
Кто?
Ну, аннотация собака стоит, которая проверяет, что типа ты не можешь в свойства заассайнить какую-нибудь фигню.
Я вот это, кстати, я с аннотациями, вот, понимаешь, аннотации в Objective-C, в Swift меня пугают. То есть, там есть какой-то эскейпинг, какой-то... Вот единственное, какие я понял, что для чего они примерно нужны, это когда Objective-C аннотация, OBJC. А вот аннотации, ну хорошо, ну стоит. Для чего она нужна? Вот что она дает мне?
Ну, судя по этой статье, я сам на Swift не пробую, здесь написано, что если у тебя есть поле, у которого написано, что он var, и ты в это поле пытаешься записать, например, int, а Objective-C знает, что это поле на самом деле... текстовое у тебя в UI, то он тебе вместо ворнинга сгенерит ошибку компиляции.
Ну, то есть это я перед ней ставлю стейт, типа эту штуку проверять жестко.
Да, да.
А еще мне...
Жестко, кстати, проверять.
Что мне здесь понравилось, для сабскриптов можно добавлять теперь дефолтные выражения. То есть если у тебя описан сабскрипт, да, ты там, ну, допустим, что у тебя структура выполняет роль какого-то массива. Ну, к примеру, там 0, 1, 2, 3, короче, если ты в сабскрипт передаешь несуществующий сабскрипт, то можешь вместо ошибки выполнения получать типа дефолтное значение какое-нибудь. Это хорошо.
Ох, вы мне ломаете голову. Как это? Мой мозг измученный питоном.
Саш, ну ты когда-нибудь переопределял эти, как их зовут, операторы? Хотя бы на каком-нибудь языке?
Очень давно, там, в рамках институтской программы по сям.
Самое интересное, я этим занимался вне рамок институтской программы, я этим занимался самостоятельно, чтобы понять хотя бы, как это устроено. По-моему, я это делал для плюсов и для Swift'а.
И я делал. Мне понравилось.
Как там этот... Дмитрий Свириткин, помнишь, как-то писал? C++ еще есть оператор стрелочка-звездочка. Я не знаю, что он значит, но его тоже можно переопределить.
Ну, слушай, например, если ты занимаешься какой-нибудь компьютерной графикой, и тебе, например, хочется, чтобы у тебя складывались не углы, а, например, кватернионы, для поворота чего-нибудь, то ты можешь просто переопределить знак плюс для какого-нибудь своего квотерниона там кастомного типа, и ты сможешь с помощью знака плюс разворачивать объекты на нужный угол в трехмерном пространстве, как будто бы это были обычные числа какие-то. Это очень удобно.
Единственное, чем я не разобрался, это как присвоение переопределить. Равношечку.
А, ну это... А, присвоение. Угу. А, это точно, да? Сейчас. А, ты же знаешь, C++, оверлот, что там, оператор...
Слушай, я нагуглю, давай не в эфире.
А то сейчас начнется. И нас посолят.
А это хорошая тема для подкаста. Мы просто сидим, короче, гуглим и комментируем все, что нагуглили.
Интересно,
и ржем над исходниками с гитхаба.
А в питоне можно переопределять оператор?
Ой, не знаю. Я знаю, что в питоне можно переопределять структуру объекта в рантайме. Из этого знания мне делается больно.
А питон это free software, так что ты можешь добавить возможность компилятора этой штуки. Интерпретатор, простите. В питоне нет компилятора.
Камрады, а зачем нам канделябры?
Какие канделябры?
Тем более, что у нас есть еще тема.
Да, у нас там есть некий протон от Valve за версией 5.0, который там стал еще лучше, и у меня где-то проскакивала новость, что Microsoft собирается чуть ли не в суд подавать на Valve за разработку протона.
Ну, понятно. Вот это как раз то, о чем Столман постоянно говорит. Как вот Вайн разрабатывают, и никто его не трогает. До тех пор, пока это убогая фигня. Но как только он начинает угрожать Microsoft, то они сразу же вспоминают, что у них там тысячи патентов всякие. Это вообще нормально? Это честно? Это хорошо?
Ну, мне это неизвестно. Вот. Мне просто интересна ставка Valve на то, что, ну, они очень шикарно пошли. Вместо того, чтобы все переписывать на православном Linux и заставлять там кучу разрабов переходить на него и страдать, наверное, местами, они просто дают инструмент, который позволяет эмулировать и запускать все так, как... Программировать так, как привыкли одни, а запускать так, как нужно им. Подкладываю еще...
Ну, скорее...
Еще один этот слой виртуализации над всем.
Интересно вот что. А вот этот проект разрабатывают Valve, или они просто перепаковывают то, что какие-то чуваки делают в Вайне?
Вроде как они туда прикладывают какую-то руку свою.
О, глядите, 12-й DirectX. Это значит, что можно будет запустить какой-нибудь там, не знаю, BioShock.
Наверное.
Ну чё, я наконец-то смогу поиграть. Это хорошо.
Там уж...
Ну, простите, меня на следующем подкасте не будет, я буду играть во все игры.
Ты поставишь на Linux Proton и запустишь какой-нибудь, прости господи, как его... Я опять забыл, как он называется, мать моя.
Камрад, я что-то не вкурил. Proton это замес этого Вайна?
Ну, это типа да. Ну, это пакет на основе Вайна. То есть, когда ты его установишь, Вайн у тебя тоже в системе появится.
А, Valve это ж эти, которые Steam и всякое такое.
Да-да-да-да-да.
Да-да.
Они хорошо устроились. То есть, они, с одной стороны, у них куча программистов, которые пишут игрулечки под винду и под что хотите. С другой стороны...
А с другой стороны, куча программистов, которые пилят Вайн.
Да-да-да-да-да, они тут как бы так немножко в стороне дают этому Вайну некий буст, который позволяет ему запускать большую часть...
Они приляпывают к нему интерфейс на JavaScript'е, они интерфейсом на JavaScript'е соединяют Вайн от Вайн и игры от игроделов.
Не знаю, там на чем они все соединяют, но как-то соединяют. И в целом бизнес-модель Valve понятна, нам... Все равно, какая у вас операционка, нам нужно продать вам игры. Если для этого нужно научить вашу операционку запускать наши игры, ну вот вам специальный набор этого самого софта. Вот и все.
Даже если у вас нет компьютера, нам нужно продать вам игры. Покупайте.
Да. Комп возьмете потом. В аренду у нас же. Слушай, она же...
Если нет, установите Proton на какой-нибудь очередной андроидовский смартфон. И будете играть.
Посмотрим, до чего...
Что ты, Саша, спрашивал?
Я просто вспоминаю, у нас же какое-то время назад была активная история с этим. С тем, что Valve тут свою... пилит все, свою приставку. Steam-контроллер, вот эта вся история.
Они на все это забили.
А, то есть все, закопайте стюардессу, да?
Да. Ну, я думаю, что изначально это произошло просто потому, что Microsoft тогда очень сильно офигел и сказал, что игры на Windows будут запускаться только из Windows Store и только те, которые одобрил Microsoft. И это был естественный ответ Valve, потому что если бы так случилось, то Steam был бы не нужен просто, ничего бы не запускалось. Благодаря тому, что он ответил своим Steam-машинам и Steam-контроллерам, весь этот плодовый план Microsoft провалился. И, ну, но после этого никакая Steam-машина не нужна. Зачем, если у тебя есть ПК?
Ну да, по сути, куча товарищей начали там, делать из всего подряд эти Steam-машины.
Сейчас есть более интересная штука, ну, глобально, чем Steam-машины. То, что Microsoft, он решил предать своих друзей по созданию консолей, ну, в смысле, Sony, Nintendo и прочее. И теперь новая политика партии Microsoft в том, что все игры должны запускаться и на консолях, и на PC. То есть, минимизация эксклюзивов на консолях.
Либо...
Понимаете?
С другой стороны, зачем MS мучиться? Сначала там на Carabox выпускать, потом на Винду. Можно же сразу выпускать и там, и там.
Ой, я скажу, что за портированные с консолей игры, я надеюсь, что для этих людей есть отдельный котел в аду.
Слушай, а вот мне интересно, да, то есть игра, допустим, выходит на Carabox, но она же может выйти только на Carabox, а не выйти на пекарню.
А что ей запретить так сделать?
Почти всегда так и происходит, так это подожди. Основная тема. Да. Так
подожди, Carabox же тоже на той же самой винде крутится.
На той, да не на той, понимаешь.
Тем более, я так понимаю, что там какой-нибудь x86 процессор стоит.
А, гляди, все игры, которые ты запускаешь на Carabox для начала, они очень жестко закриптованы, все их ресурсы, все на свете. И Carabox требует постоянного подключения к интернету, так что эти ключи постоянно перебрасываются туда-сюда. Поэтому расшифровать это все на ПК это очень сложно и практически бессмысленно.
Так подожди, там же какое-то приложение в 10-й винде есть, чтобы игры запускать.
Ну это сам Microsoft уже как бы делает какие-то шаги. Но по умолчанию ты ничего не можешь сделать, это просто технически невозможно. А вторая проблема, ну, кроме лицензионных вот этих вот всяких анальных огородок, то, что технически, графическая подсистема у консоли, она устроена по-другому. И процессор работает в другом режиме. Например, у тебя на ПК есть память, которая, ну, в видеокарте память, и память, mm-hmm. которая у компьютера. У консоли есть одна общая гибридная память. Поэтому все модули, которые работают, например, с загрузкой текстуры, они работают по-другому. На ПК ты должен загрузить текстуру в оперативную память компьютера и потом прососать ее на видеокарту. В консоли ты просто кладешь куда-то данные в гибридную память, и потом железо просасывает это автоматически. Это работает быстрее, это работает с меньшим количеством косяков.
Так, подожди, стоп. Получается, видеокарты, которые ставят в консоли, они без своей памяти?
Без своей памяти, у них общая память с CPU.
То есть под консоли, получается, выпускают отдельные видеокарты?
Конечно. Причем характеристики...
Да, и кастомные процессоры.
Насколько я знаю, у тех же, допустим, Intel Iris Pro, да, этих видеокарт, они же тоже распаиваются с процессором на одну плату. То есть у них тоже общая память. Ну, интегрированные графики.
Ну, и к чему мы приходим-то в конечном итоге?
Я вообще не знаю, куда у нас разговор ушел. А с чего мы начали?
А мы начали с того, что Valve пытается не прогнуться под изменчивый мир.
А Microsoft ему внезапно взял и начал помогать. И вся индустрия сейчас на это в шоке смотрит. С последнего этого самого E3 Sony вообще ушла. Сказала, что она больше в этом шоу не будет участвовать, пока, скорее всего, Microsoft не образуется. Ну, не знаю. Вот, ну и так далее. Сейчас будут очень интересные изменения. И, скорее всего, игры снова вернутся назад на PC. Это прикольно.
Кстати, вы слышали, так это, автопчик? MWC в этом году не будет.
А там потому что тоже куча народу отказалась к ним приезжать и обозвала всех матерными словами.
Угу.
Олег, давай выбери еще
одну... Что не будет?
MWC.
Олег, так, выбирай тему.
Выбери темку, мы ее обсудим и будем расползаться, наверное.
Хорошо, поскольку я ничего не читал и не специалист ГДБ, чтобы не наврать нашим слушателям, которые у нас, безусловно, есть там эти тысячи человек, значит, глядите, у нас выпустили LibreOffice, и я каждый раз им пытаюсь пользоваться, и каждый раз мне больно. Пожалуйста, вместе со мной давайте поплачем немножко.
Я вообще эту тему оставлял для другого нашего, для одного ведущего нашего подкаста, который опять отсутствует. Я ее специально из старого подкаста перебросил сюда.
А что, он любитель LibreOffice?
Да, он прямо фанат его.
Я буду эту тему снова и снова перебрасывать в этот.
Да нет, мы ее будем считать уже...
Пока Рома не придет.
Мы будем уже считать ее, наверное, обсужденной, чтобы ее не таскать из эфира в эфир, ну такое...
Ну давай тогда Олег ее прокомментирует, ему же есть что сказать.
Чем тебе делает больно LibreOffice, Олег? Вот ты мне расскажи.
Ну, например, в Linux есть, в GNU Linux, простите, есть два варианта интерфейса для QT и для GTK.
Да, это всегда вот, бесит жутко.
И у тебя есть LibreOffice для той и для другой версии. И в каждой из них есть какие-то фишки, но я так понял, что QT-шная версия сейчас вообще заброшена. Развивается GTK-шная. Вот. Но даже в GTK-шной версии у тебя происходит какой-то чертов ад. Вот есть разработчики всех этих тем для там, ну, look and feel, да, рамочки, вот эти кнопочки, вот это все. Пока у тебя стандартная убунтовая тема, это все замечательно. Как только ты пытаешься натянуть что-то другое, потому что меня, например, задолбало, у тебя внезапно начинаются какие-то странные артефакты, у тебя начинают исчезать пункты меню, кнопки выезжают за пределы окна. Вот. И типа, ну, темы же сделаны по стандартам, они должны просто работать, но нет, так не работает.
Понимаешь, это...
И ты иногда...
Да. Извини, перебиваю, это, по-моему, просто вообще проблема Linux в целом. Потому что заходишь на лор в раздел скриншотов, знаешь, там такие интерфейсы, мать моя женщина, чтоб я так жил. Вот. Но как только ты пытаешься себе нарулить то же самое, ты понимаешь, что это вот, знаешь... Как проект автомобильный на ютубчике. Оно запустилось, там проехало от 0 до 100 за 2 секунды, и после этого просто вот ему экспириартус настал тут же. Вот, и с темами...
По рассказу Олега, я себе представил себе это примерно так. У тебя панель инструментов, знаешь, как-то, как граната взорвалась по всему этому, рассыпается по кнопочке.
Так оно и происходит.
Вот, дальше я что хочу сказать, то, что вот эти все window менеджеры в Linux, это все замечательно, но приводит это все к чему, что у тебя часть элементов интерфейса, они выглядят как кнопочки, а на самом деле это окна. И когда понимание прекрасного у создателя приложения расходится с пониманием прекрасного создателя, например, гнома, начинается чертов ад, потому что ты берешь окно, а у тебя половина окна нарисована, а половина перекрыта белым квадратиком. Это такой, черт возьми, что это
было
сейчас.
У меня такое начинает, когда, у меня, это, видимо, просто общая проблема GTK приложений, потому что у меня такая дичь начинается, когда я... Есть такая приложуха, называется она GNU Cache. Вот. Я ее под виндой пользую. И когда ты вот начинаешь под виндой всем этим пользоваться, у нее эпизодически тоже сносит башню, и у тебя разваливается просто, там, ну, если не весь интерфейс, но часть кнопок куда-то уползает. Особенно, когда ты начинаешь вот эти тайловые возможности винды использовать, там, прилеплять приложение к разным уголкам экрана и вот это все.
Да.
Как ты это говоришь, да, байта-раздирающее зрелище?
Да-да-да-да-да, начинается всякое байта-раздирающее зрелище.
Просто запустите этот самый гном, который, о господи, гном, гимп, который редактор, типа фотошопа, запустите его в классическом режиме на винде и просто дальше мучайтесь. Это можно просто вместо BDSM-сессии использовать.
Если Долсова никогда больше не пользовать гимп.
Да. Ну, на самом деле, можно переключить его в модерн вариант, когда он в одном окне, и там более-менее все нормально становится.
Нет, слушай...
Саша не может в одно окно.
Нет. Я могу в одно окно, я могу во всякое, но, понимаешь, зачем мне использовать гимп, когда есть Крита?
Она нормально работает?
Ну, она местами крэшится, но, как бы, если совсем с ней не проводить... BDSM-сессии, то в целом она живет и нормальная. Да?
У Олега сейчас так...
И она по логике даже на Photoshop похожа, понимаешь, что вообще прекрасно.
А знаешь, это просто стандартный вопрос. Человек говорит про какой-нибудь софт, вот гнушный особенно, mm-hmm. или линуксовый, и ты просто после этого вообще не слушаешь, что он говорит, дослушиваешь mm-hmm. вот весь поток мыслей и говоришь хитро-хитро, а оно нормально работает? И дальше человека разрывает на куски обычно.
Нет, кстати, вот в плане криты оно работает нормально. То есть, вот, не могу сказать, что идеально, но вот нормально, наверное, это самая та фраза, которую можно сказать про то, как работает крита.
Вот, и давайте еще вброшу. Просто у меня прям вот горит все внутри. Начали переводить весь Linux на этот самый Wayland и на Gnome новый. Ну и KDE-шка тоже переходит на Wayland. И проблема в том, что Wayland это архитектура, максимально ориентированная на безопасность. Ну вот, как типа Google Chrome, например. Но она ставит удобство пользователя на какое-то там 10-е место. И, соответственно, те фичи, ради которых я когда-то начинал использовать Linux, типа там вот тайловые Windows менеджеры, какие-то интересные удобные манипуляции с окнами, вот это все, оно там просто отсутствует. Ты не можешь пойти установить ничего, потому что ничего не работает. Тебе этот Wayland, он... Вот у меня такое ощущение, сравнение, как будто это советская мебель годов так 60-х. Вот это, знаешь, ты, вот плита из чего? Из DSP?
DSP, да, вот. Покрытый таким лаком.
Во, характерный лак, у них пропитка такая, что когда ты пытаешься пилить потом эти плиты любой там болгаркой, у тебя болгарка ломается, а плита
и
ничего
запах,
не становится.
Запах.
Вообще, да. И вот у Вейланда точно такой же запах и точно такой же лак. Ты вот запускаешь гном, и у тебя ощущение прикосновения к бабушкиному серванту.
Пингвинятники должны страдать.
Ты вот сейчас открываешь дверцу, а там лежит бабушкин сервиз польский. Понимаешь, чуть весь запылившийся, потому что им никто не пользуется. Это же ценность, его нельзя просто так доставать.
Но это на праздники.
Да, понимаешь. Вот, и это какой-то ад. И когда ты, например, настоящий писатель, ну я не настоящий, а журналист, и ты запускаешь все эти LibreOffice на своих трех мониторах крутых, и потом понимаешь, что ты ничего с ними не можешь делать, только мышевозить, и такое, а можно мне куда-нибудь другое место? И переключаешься на Windows. Правда страшно.
Вообще.
Скажите спасибо, что мир умер, который... Да, Егор, спасибо, что мир умер. Если ты к этому причастен, то я тебе могу задонатить не больше 100 рублей, правда. Но 100 рублей я тебе переведу на карточку. В описании платежа будет на пожертвование за...
Смерть мира.
Да, за смерть мира, да. Я надеюсь, что ФСБ после этого меня не прикроет.
Ну, надо уточнить, какой мир. Это, там, не знаю, может быть, это который этот, космическая станция.
Его убили
без тут Юрий Кротова. Кротов говорит, что... Юрий Кротов пишет, кстати, гимп форкнули. А что, опять?
Ну что, на этой ноте я предлагаю расползаться.
По-моему, это ежедневное событие для open-source софта.
Ну, к счастью, гимн такой сложный внутри, что все его форки, они обычно недели не переживают. Люди потом, они форкнули, на гитхабе нажали кнопочку «форк», а потом они объявили об этом, а потом склонировали, посмотрели, что внутри, такие,
осознали.
Ну нафиг, святой отец, пойду я отсюда.
Знаешь, они такие чуваки форкнули гимн, поняли, что не могут даже сменить копирайты, не поломав сборку, и все, после этого, как бы, ну, чинит а-ля комедия. Ладно, парни.
Да, его форкали. Давай, пока.
Так, давайте расползаться, наверное, или у нас есть еще... Так, Винда, что ты творишь? Винда, ты пьяна.
Огромное спасибо ведущим текстового подкаста «Витая пара» Юрию и Егору.
Ну, про свежий
Open... Да, которые накидывали нам в чат.
Про свежий OpenSSH нам, наверное, сказать особо нечего. Мы никто не пользуется аппаратной двухфакторной аутентификацией, авторизацией, так что к черту ее. GDB я тоже сильно много не скажу. Ну, и, собственно, все. Наверное, на сегодня все. Так что да. Спасибо, парни, что пришли.
Спасибо ведущим текстовой версии подкаста в чате.
Да, приходите к нам в телегу, там бывает весело. Вот. Это был подкаст «Святая пара» за номером 353. Всем стабильного коннекта и всем пока.
Пока.
Пока.